тема культуры и религии – это тема, о которой можно вот, ну, говорить. Я не знаю, сколько мне лет осталось жить, но, в принципе, до конца жизни можно эту тему говорить, сильно не так, прерываясь на легкие перекусы. Поэтому я несколько таких вещей просто хочу обозначить важно. Я хочу сказать, что если мы будем пытаться продолжать вот, мыслить в логике, что составляет специфику человека и человеческого, да, чем человек отличается от животного, принципиально, да, мы всем от животного отличаемся. Но я говорю не о том, что вот, я не знаю, мы едим с ножом и вилкой или палочками, там, а животное по-другому. Да, мы тоже же отличаемся этим. Но тем не менее животное ест, и человек ест. Да. То есть, если посмотреть группу потребностей, да, вот, ну, традиционно, там, допустим, витальные, социальные, идеальные, то мы удивительную вещь обнаружим, что практически нет потребностей у человека, которых бы не было у животных. Ну, витальные потребности. Потребность в безопасности, потребность пищи, потребность продолжения рода. Да? Базовые группы, там, по пирамиде Маслоу, как угодно, по теории Симонова. Там. Социальные потребности. Потребность принадлежности, потребность во власти, потребность в дружбе. Да? То есть формат отношений социальных, которые не связаны ни с принадлежностью, ни с, ни с иерархией. И вот идеальные потребности. Потребность в изучении окружающего мира, из которой у нас вырастает наука. Есть она у животных? Есть. Есть, судя по всему, и многократный опыт это показывает, что там какая-нибудь крыса, у которой все потребности удовлетворены, она из места, где сухо, тепло, все хорошо, она полезет туда, где темно и страшно. Почему? У нее нет никакой, грубо говоря, практической ориентации. С чего она туда лезет? Вот такой инстинкт изучения. Да? Игровая потребность, идеальная потребность, да, из которой у нас вырастает искусство. Как мне представляется, есть она у животных, но даже не надо доказывать, что есть, конечно, есть. Да? И вот единственная потребность, которая, как мне кажется, мы обнаруживаем только у человека, я бы сказал так, которую мы никак не обнаруживаем, проявление этой потребности мы у животных никак не обнаруживаем. Это потребность, которую можно называть религиозной или смысложизненной. Что я имею в виду? Человек есть единственное живое существо, которое осознает свою конечность. Собственно, человек рождается, если мы сейчас не библейский взгляд посмотрим, да, вот такой, именно находясь внутри академического знания. Человек появляется тогда, когда он осознает, что есть такая штука, как смерть. Собственно, вся тема культуры вырастает из темы смерти. Человек понимает, что он конечен. И это для него становится проблемой. Вот мои любимые собаки – у них есть инстинкт самосохранения, да, они могут бояться, преодолевать там, свой страх, проявлять агрессию и так далее. Но у них нет осознания того, моего любимого Алабая, что вот я 4 года прожил, и сколько мне? Ну, лет 6 еще осталось, и кирдык. Да? То есть ни в каком собачьем... Я не вижу проявления этого. Да? То есть он иногда так философски смотрит на деревья, я думаю, а вдруг? Да? Но скорее всего нет. А человек осознает. Знаете, детский психолог нам расскажет, что можно нанести травму ребенку, что надо очень осторожно. Да? Но вот точно так же, как у ребенка, эта идея может его перевернуть и выстроить все его дальнейшее развитие. Точно так же и в культуре. Да? Собственно, культура рождается тогда, когда человек начинает осознавать конечность. Почему рождается? Потому что он начинает хоронить родственников. Человек, первый артефакт – это захоронение. И они все носят культовый характер. Упрощая, ни одно животное не хоронит умерших родственников, не приходит в место, где оно их похоронило, и не устраивает там ритуальные действия. Да? Как любит шутить мой учитель Юрий Павлович Вяземский, кладбище слонов – это рассказы охотников. Мне приносили студенты периодически публикации о том, что слоны там что-то действительно хоронят и так далее. Но, во-первых, все эти публикации были из прессы, а не из научных реферируемых журналов, я, по крайней мере, не видел. А во-вторых, ну, совершенно точно даже в этих публикациях не говорилось о том, что слоны как-то особым образом ходят, поднимают, знаете, там вместе хоботы, трубят, там плачут и так далее. Но с этим мы не сталкивались. Поэтому, может быть, у животных есть какая-то аналогичный какой-то инстинкт, но мы не видим его проявления. По крайней мере, ну, вот я исхожу из этого. Оно никак не обнаруживается в живой природе. Почему это еще важно? Почему это такая продуктивная идея? Потому что, скажем, если рассматривать культуру, вот как я сказал, культурные признаки не наследуются. Что значит? Это значит, что надо учить. Есть целые книги, люди наблюдали китов, да, и написали, у животных есть культура. Почему? Потому что киты учат взрослые маленьких китов. Это, ну, условно говоря, верим специалистам, я не ихтиолог, так сказать, да, и не изучал, так сказать, и млекопитающих разных, да, это доказанный факт, что киты учат, да, но этого мало для создания культуры. Все-таки мы не видим, кроме вот этого самого процесса научения, чего-то еще такого, что позволило нам говорить. А вот, скажем, наличие религиозного чувства, как, почему центр культуры и центр религии? Культура и возникает в форме, в формате, в виде религии. Да? Потому что центральной проблемой любой религии является проблема смерти. Что такое смерть? Это значит, что такое жизнь? И как эту смерть преодолеть? Поэтому, конечно, любой человек, наряду с тем, что мы человека там определяем как homo sapiens, да, человек разумный, мы можем его определить как homo religiosus, человек религиозный. Просто он эту проблему может по-разному решить. Может, как герой русской классики, я умру, из меня будет лопух расти. Но это тоже ответ на вопрос, который мои собаки себе не задают, скорее всего. Ты можешь его со знаком минус решить, но ты его должен решить все равно. Вот говоря о культуре и религии, я должен сказать, что человек, в моем понимании, прежде всего глубинное существо религиозное. При этом, повторяю, эта религиозность может быть связана с традиционной, с тем, что мы называем традиционной религиозностью, может быть, не связана. Да. Второй момент, ну, я отвечаю на возможные возражения и вопросы, могу сказать, но как же у всех есть, вот есть люди там, в которых не проявляется никак религиозность. Дело в том, что вот если даже вернуться к этим потребностям, о которых я сказал, то, как писал об этом очень убедительно академик Симонов, выдающийся советский психофизиолог, у каждого человека есть все эти потребности, но есть потребность доминантная. Доминанта может быть ситуативной, но когда ты 3 дня не ел, вряд ли ты решишь, что надо прочитать Канта, и все пройдет. Да? То есть ты, скорее всего, как-то голод свой удовлетворишь. То есть может быть ситуативная доминанта, а может быть доминанта жизненная. Да? Если у тебя доминанта изучение окружающего мира, ты будешь заниматься наукой. Если у тебя игровая доминанта, ты пойдешь в театр. Если у тебя властная доминанта, ты пойдешь в Государственную Думу, да? Или еще куда-нибудь этого рода. А если у тебя религиозная доминанта, которая тебя поглощает, ты пойдешь в монастырь. То есть при этом тебе присущи все остальные потребности, и властный тоже можешь пойти в монастырь и там вдруг стать игуменом, например. То есть они не отменяются. И третье замечание в попытке ответить на вопрос, а как вот есть люди, у которых нет. Она может быть подавленной, конечно, потребность, любая потребность. Да? Можно подавить там потребность в дружбе, можно властные потребности у человека подавлять. Да? И можно и религиозные, и в индивидуальном общении, и в общении, там, ну скажем, в советское время, такая традиционная религиозность подавлялась. Второй тезис, которым я хотел сказать в связи с темой культуры и религии, это то, что религия – это основной культурообразующий феномен. Более того, в древних культурах мы не можем выделить сфер, которых религия не касается. Культура вся пронизана некими глубинными религиозными смыслами. Это точка, от нее потом вырастают, развиваясь, да, культура создает какие-то форматы, которые с течением времени от нее отходят и становятся автономными. Но в древних культурах и даже в развитых культурах мы не можем выделить так, как мы выделяем сегодня. Нам может казаться, что так всегда было. Нет, не всегда. Ну вот, скажем, отделить науку от религии в античности, попробовать. Я думаю, что Пифагор, если бы он оказался сегодня с нами, или мы оказались бы рядом с Пифагором, очень бы удивился, если бы ему сказали: старик, а ты математик. Очень бы удивился, да, хотя наши дети-школьники уверены, а кто же еще, да, он же теорему доказал имени себя. Дело в том, что, конечно, Пифагор не думал о себе как о математике и об ученом, да? И пифагореец это знает, любой, так сказать, человек, который учился в университете, да, это была такая, ну, религиозная группа, которые исповедовали определенные принципы и образ жизни вели. Да, вот одной из загадок антиковедов является то, почему у пифагорейцев, например, существовал запрет на поедание бобов. И вот никто до сих пор убедительно не доказал, почему же они не ели. То есть есть там много разных версий, но вот наверняка никто не знает. Ну, не ели они, вот они бобы в пищу не употребляли. Да? Вот они, да, там число, они занимались числами, но все это было переплетено с тем, что мы сегодня называем религией. Или там, скажем, сфера религиозного и политического в той же античной Греции. Можем мы разделить? Не можем мы разделить эти сферы. Я не антиковед, и, может быть, надо мной тут кто-то так посмеется из специалистов, хотя я с некоторыми разговаривал, вроде бы такого не вызывает резкого это противоречие. Я бы сказал так, что в античности, там, конечно, античность очень разная, поскольку длинная, но все-таки мы можем так упрощая сказать, что, например, религиозное и политическое в античности, оно не просто неразделимо, что мы их не можем отделить одно от другого, но оно и неразличимо. Понимаете, да? То есть мы можем что-то вот не разделять, но различать. Да? Да, мы понимаем, что вот религиозно с политическим они связаны, но это религиозно, а это политическое. Да? Вот даже уже в средние века в каком-то смысле это начинается. А вот в античности, мне кажется, даже неразличимо. Те же, скажем, люди, которые ритуальные действия совершают в Греции, это, говоря современным языком, чиновники государственные. Да? У них даже нет особого, там, в отличие от древнего Египта, вот класса там, жрецов. Да? Поэтому нет автономной религии в нашем понимании. Вообще, поэтому вообще большой вопрос. Вот та концепция религии, которую мы сегодня используем, она применима к античности или нет? Скорее нет, чем да. Да? А это говорит о том, что вот культура существует в такой форме, в которой весь вот язык этой культуры, он весь религиозен, так или иначе. В средние века вроде бы серьезное разделение происходит, да? Разных сфер. Ну, вот знаменитая, например, фраза евангельская, когда Христа пытаются уловить, нужно ли платить подать кесарю. Да? Помните этот знаменитый эпизод? Вот очередная вилка, да, скажет, нужно платить кесарю, значит, враг своему народу, да, поскольку мы находимся под ненавистным игом Цезаря. А скажет, не надо платить, значит, мы тебя сдадим римлянам. Поскольку... А Христос говорит, дайте монету мне. Да, что на ней изображение? Кесаря, Цезаря. Значит, ну, давайте кесарю кесарю, а Богу Богова. Это же совершенно революционная мысль. Да? Он разделяет то, что неразделимо там, в сознании античного человека, древнего человека. То есть действительно христианство говорит, что есть вот царство небесное, да, и это оно неземное царство. Но при этом, вот смотрите, взять культуру средневековья. Вот эти разные сферы человеческой деятельности, которые в современном мире совершенно автономны, они, ну, грубо говоря, не имеют своего языка. Они все находятся внутри вот этой религиозной картины мира. Да? Вот если, скажем, в античности такой главный культурообразующей характеристикой античности будет космологичность, вот космос, это природа, да, я говорил про природу, которую, из которой мы не можем никак выйти, вот мы, все наше сознание, оно внутри этого, потому что космос это все, это, кстати, космос и косметика, знаете, что однокоренные слова, потому что космео это украшать по-гречески, значит, поэтому, когда мы себя украшаем, мы вот, ну, мы, я надеюсь, нет, а прекрасная половина человечества, да, космос это гармония, порядок, соразмерность, красота. В средние века это теоцентризм, то есть богоцентризм. Бог, трансцендентный Бог уже, конечно, то, что греки совершенно себе не так представляли, но все равно вот эти сферы отдельные, они все погружены вот в это теоцентрическое мышление, картину мира человека. Были ли там, условно говоря, люди, которые занимались математикой в среднем, как? Конечно, были. Но для них математика – инструмент все равно, данные Богом и познание. Да? То есть они не являются, грубо говоря, должны пройти века, пока Наполеон, да, знаменитый эпизод, спросит у ученого Лапласа, а какое место Бог занимает в вашей картине? Лаплас гордо ответит, я не нуждался в этой гипотезе. Да, это можно по-разному реагировать. Кто-то говорит, вы смотрите, какой там неумный Лаплас. Я сейчас привел к тому, что это вот Лаплас мог сказать. А 300 лет до Лапласа никто бы так не сказал. Никто, потому что все существующие языки и сферы, они находятся внутри вот этого религиозного языка. И отсюда встает вопрос последний. То есть, смотрите, культура из религии вырастает, автономизируется, причем только в европейской культуре. В китайской культуре, в индийской культуре мы таких процессов не наблюдаем до знакомства с Европой. Потом, когда мир становится маленьким, да, взаимопроникновение, но все равно... А все равно, вот интересный факт, не знаю, задумались вы или нет, буддизм возникает на границе современной там, Индии и Непала. Почему в Индии нет буддистов? Почему буддизм возник в Индии? В Индии не существует практически. А потому что индуистская система, она его просто не пускает. Кастовая, да, варновая. Потому что буддизм – это то, что недавно называли еще мировая религия. Там нет ценза никакого. А индийская вся система, да, весь социум выстроен по религиозно-философским основаниям, да? Поэтому он там вроде бы возник, не смог разрушить, не смог качнуть эту систему. А в Европе, да, автономизируются сферы, и вот и наука, и искусство, они становятся самостоятельными. Но опять же века нужны. Зайдите в любой музей мира. Какие там доминируют темы до конца 19 века? Ну, в общем, две темы. Это античность и христианство. Да? Подавляющее большинство тематическое будет. Ну, вот два тезиса. Первый тезис, интересно, то есть культура возникает в таком религиозном виде из религии, религия питается, из нее вырастает. Но что любопытно, что, если можно сказать, вектор интересов религии при этом, он вне культуры находится. Ну вот давайте возьмем там христианство. Да? Цель христианской жизни – уподобление, да, обожение, говорят восточные христиане, да, то есть соединение там, с божественными энергиями, и спасение души. Можно это совершить культурными, в пространстве культуры культурными средствами? Нельзя. Потому что если можно, зачем тогда боговоплощение, зачем тогда распятие, воскресение Христа? Да? А, соответственно, вектор вот этого интереса религии, он находится, это то, что наши философы назвали прорыв к трансцендентному. То есть это выход за рамки эмпирического мира, а значит за рамки культуры. То есть для религии, упрощая, сильно огрубляя, культура не представляет, в общем-то, вроде бы интереса никакого. Но при этом религия эту культуру создает. Еще более интересный в этом смысле пример – это буддизм. Вот другой такой религии, последовательно отрицающей культурные формы, чем буддизм, еще поискать. Но культура-то существует. Буддийская культура и влияние буддизма колоссальное. Да. Вот интересный такой, если угодно, парадокс и информация к размышлению. Ну и последний, еще хотел вам про Маркса рассказать, ну бог с ним, с Марксом. Как шутит один мой коллега, говорит, со студентами сегодня важно понимать, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, и не четыре человека. Говорит. Если, говорит, это знают, уже, говорит, прекрасно. Да. Я же сам сказал, что постепенно развиваются культурные формы, автономизируются, и религия вот в культуре Запада, да, она автономизируется, и возникают сферы, которые, в общем, ну даже, вот смотрите, наука и искусство. Вот мой любимый тезис, я говорю, что у нас есть три способы познания основных – это наука, искусство и религия. Да, человек познает окружающий мир с помощью науки. Искусство – это самопознание. Искусство нам помогает разобраться в себе не в научном смысле, а вот, ну, на уровне эмоций, чувств, понять, почему вот мы 10 лет назад плакали над этим произведением, а сейчас оно оставляет нас безучастным, бесстрастным, хотя, в общем, текст-то не поменялся. Что, значит, мы поменялись. И вот искусство как индикатор человеческих изменений. И религия – вот, как писал Лосев, самореализация человека в вечности. Да? Но получается, что автономные сферы, они как бы не очень друг в друге заинтересованы сегодня. Искусство хорошо с собой, да? Культура с собой, религия, говорит, у нас ответы на все вопросы, да? Есть основные. И поэтому возникает вопрос, а не верен ли, может быть, по другим мотивам, но тезис, который возник в 19 веке, когда возникновение религии связывали со страхом человека перед природой. Вот человек выходил, гром гремел, он не знал, что это, говорил, придумал себе богов. И поэтому тезис был такой, такой сциентистский. Да. Чем больше мы будем узнавать, тем меньше останется места для религии. Наступит момент, когда она отомрет просто естественным образом. Этого не происходит, да, несмотря на то, что автономизируются эти сферы. И в общем, в каком смысле сужается культурное пространство религиозного. Но религия никуда не девается. Более того, если говорить про современность, то мы видим, что религиозный переживает некий ренессанс, да, некое такое возрождение, да, и возвращение религии из периферии вот таких общественных политических отношений, на которые она была вытеснена в западном мире эпохой Просвещения, 18 веком, да, когда провозгласили вот этот очень странный на самом деле тезис о том, что религия – это ваше частное дело. Это я говорю, опять же, Пифагору. Надо было сказать, вы знаете, товарищ Пифагор, вы тут что-то, религия – это частное дело, вы там у себя там в доме занимаетесь религией. Или там Платону про это сказать, вот они хохотали бы очень, не очень бы поняли вообще понятие частного. Да? А, ну вот, сказали, вот религия – частное дело, а тут… И вот этот тезис и попытка построить такого человека, который, ну, как нулевую величину, да, вот мы придумаем правильного человека, он не будет зависеть от религии, от национальности, еще главное, политические институты правильно мы построим, все будут демократичны, парламентарны, и счастье наступит. Счастье не наступило, 20 век стал самым кровавым веком в истории человечества. Да? Очень смешно с этой точки зрения, когда говорят про жертвы инквизиции средневековой. Ну, просто вот, или точнее, не смешно, когда просто, ну, количество же имеет все-таки значение, да? Сколько людей погибло в одно время и в другое. 20 век действительно была попытка такое вытеснение традиционных успешных форм религии на периферию. Да, это либо частное дело в некоторых странах, либо там, как в Советском Союзе, там, гонения и прочее. А это к чему привело? Это привело к появлению того, что ученые назовут политическими религиями или гражданскими. Некоторые ученые разделяют, что если тоталитарное общество, это значит политическая религия, а если демократическая, то гражданская. Ну вот, скажем, простой пример, чтобы пояснить, долго не говорить, что такое гражданская религия. Все американские президенты, вступая в должность, в инаугурационных речах говорят про Бога. Все обязательно должны сказать: Бог, мы нация под Богом. Они все были христианами, да? Все. Никто ни разу не произнес имени Иисуса Христа. Почему? Потому что Бог, о котором они говорят, это не Христос. они просто понимают, что атеисту, значит, политическая карьера невозможна в США, поэтому они должны сказать, но так, чтобы это всех устроило. Да? То есть, если они скажут про Христа, то дальше мусульмане скажут, а мы здесь при чем? Ну и так далее. Да? Вся советская идеологическая система, она была квазирелигиозной. Да? Ну, достаточно зайти на Красную площадь и увидеть, что вот главный религиозный памятник до сих пор существует, да? Главный святой до сих пор на месте, святой, да, подписан, и очереди к нему стоят. Да? Как я помню, я вырос в Северном Казахстане, и могу вам сказать, что первый вопрос, который задавали человеку, который съездил в Москву, был: ты Ленина видел? Если человек отвечал нет, непонятно было, чего он туда ездил. Было две темы: Ленин и бананы. Потому что бананы мы видели только в страшных снах. Это связано, конечно, с концом 20 века, крушение идеологических систем, крушение биполярной системы международных отношений. Не знаю, помните вы или нет, но говорили, вот, все, теперь, значит, конец истории, Фукуяма провозгласил, весь мир станет демократичным, мир станет предсказуемым, стабильным, войны прекратятся, все. И началось. Да? И это стимулировало возвращение религии. Причем возвращение очень неоднозначное, конечно. Потому что даже если посмотреть вот близлежащие страны, религиозный фактор очень мощно разыгрывается в политике. И, к сожалению, не всегда это приводит к каким-то хорошим результатам. Вот на этой оптимистической ноте я тему закончу. Анекдот. Он такой культурологический, конечно, скорее лингвистический. Англичанин, немец, итальянец и француз спорят, какой язык лучше. И англичанин говорит, ну, конечно, английский. Ну, посмотрите, говорит, бабочка, да? Butterfly. Butterfly. Ну, как, это же вы видите, какое-то красивое слово. Француз говорит, вы серьезно, что ли, говорите? Бабочка, папион. Получилось, вот она полетела, и крылышками машет. Замечательно. Итальянец говорит, господа, ну, фарфалла. Фарфалла. Здесь все, и ветер, шум, красота, легкость. Немец слушал, слушал. Говорит, а чем вам не нравится шметерлинг? Ну вот. Спасибо.